Хазин и Пучков.
Здравствуйте. У нас в гостях, как
Добрый вечер.
Дмитрий Юрьевич Пучков и я, Михаил Леонидович Хазин. Дмитрий Юрьевич, у меня там была какая-то программа, еще чего-то, но тут я, не могу, да, вот новость, она на меня произвела впечатление, я сразу же вспомнил анекдот про альтернативу. Знаете анекдот про альтернативу?
Ну-ка.
Значит, мальчик подходит к папе и говорит: папа, а что такое альтернатива? Тут говорит: Коленька, смотри, да, вот ты же любишь яички свеженькие. Конечно. Вот представь себе, мы купили 10 курочек несушек. Они несут яйца. Но мы эти яйца не кушаем, а продаем. И на те денежки, что мы выручили, мы купили еще 20 несушек. А потом еще. И вот мы строим все больше и больше. И у нас уже большая фабрика, и много денег. Ездят машины с этими яйцами. Вот у нас просто такой большой бизнес. Да. И тут наводнение. Представляешь, и все куры утонули. Папа, мальчик плачет, говорит: папа, это так грустно, это печально, альтернатива в чем? Утки.
Папа молодец.
Так вот, я прошу прощения, рыба. Рыба. Вот эти вот наша, любимая девушка из Эстонии, да, которая является министром иностранных дел, не боюсь этого слова, Евросоюза, она неожиданно обнаружила, что рыба – это вещь.
Тема. Так, и что там?
А ничего, все, просто сказала, я не знала, что рыба такая важная тема. Понимаете, вот удивительная страна. Евросоюз.
Эстония,
да. Кстати, вы знаете, а вот при советской власти в Эстонии были рыбаки.
Да.
Были рыбколхозы, да, они ходили в море, ловили рыбу.
Угу. Шпроты были очень вкусные.
Шпроты были в Латвии, да, в Риге, да. Вот. Представляете, а вот теперь, видимо, нету. Судя по всему, если...
То есть, если она даже не знает об этом... Странно, честно говоря, странно. А к чему это она вообще про рыбу?
Да неважно, это неважно совершенно. Понимаете, я просто вот смотрю на все, что происходит у меня, я же человек простой, у меня никаких там нету сложных, да, я там не нуждаюсь в каких-то там сложных эстетических или интеллектуальных вещах. Знаете, есть такие люди, которые говорят: мы не можем жить без того, чтобы нам не посмотреть там музей современного искусства или там прочитать какую-нибудь экзотерическую литературу, я не побоюсь этого слова. Я человек простой, да, вот, и, соответственно, каждый раз, когда я сталкиваюсь вот с такого рода историями, у меня начинается в голове какое-то коловращение, я не понимаю, они реально придурки или они прикидываются?
Я думаю, что реально. У них же, по всей видимости, как у нынешних малолетних всех, у них же новая искренность. Они считают, что если они будут вываливать в так называемое общественное поле все, что они действительно думают, это облегчит существование им и всем окружающим. Не знаю, на мой взгляд, как это когда-то царь Петр говорил, что боярским этим, или как думским боярам говорить без бумажки, дабы дурость каждого видна была. Бумажку-то тебе кто угодно может написать, а вот когда сам говорить будешь, вот тут-то все и выплывет. Вот дурость и видна. А поверх этого новая искренность, да.
Знаете, меня так всегда учили, да, что есть вещи, которые, не надо рассказывать, да, не надо объяснять, да, вот. Совершенно излишне, да. Кому интересно, да, что вы каждый вечер чистите зубы? Я так упрощаю, да.
Да, вот, многие даже еще и каждое утро, да, что еще более необычно.
Что еще более необычно, да. Вот. Нет, понятно. Кстати, я не понял, сегодня у нас 14-й, да? День взятия Бастилии. Сегодня у нас полуфинал чемпионата мира по футболу, первый.
Я не слежу. Не
знаю. А я слежу.
Надо добавлять. День взятия Бастилии парижскими коммунарами.
Так парижскими коммунарами.
Да.
Вот. Ее, кстати, никто не защищал. Я открою страшную тайну.
Да. Как обычно. Ну, тюрьма.
Да.
Там, ИВС, там сидел это личный состав, да, который оттуда выманили, там, обратите внимание.
По-моему, 6 человек
и было. И убили.
Насчёт убили, да, не знаю.
Убили.
Да. Может быть.
Я знаю, да? Да, да, да,
да. 6 каких-то стариков там сидел в чистом виде для порядка. Да. Ну, вот, угу. Вот, дикие люди. Ну, вот, теперь, значит, возвращаемся к той теме, которую я, собственно, хотел. Опять война на Ближнем Востоке, угу. Опять растут цены, угу, на нефть. И у меня по этому поводу вопрос. То есть, почему цены растут, я хорошо понимаю. А меня, uh-huh, как бы, меня вот с точки зрения психологии, опять же, да, интересует другое. Ведь все же прекрасно понимают. Израиль и Лондон не дадут Трампу заключить договор с Ираном. Ну, это для них, то есть, для Израиля это просто смерть. Это... Да. Экзистенциальная вещь. Можно много спорить, что зря Израиль, Иран боится, но это, угу, бессмысленно. Да? Вот объяснить в Израиле, что Иран для Израиля может быть не опасен, невозможно. Невозможно.
Это, по-моему, невозможно в принципе. Я еще маленький был, а аятолла Хомейни уже объяснял, что Израиль надо уничтожить. Сидящие в Израиле израильтяне и некоторым образом евреи, народ сильно пуганный. И если говорят, что хотят уничтожить их государство, возникает вопрос, уж не с нами ли вместе? А если не с нами вместе, то какое количество нас будет уничтожено вместе с государством? Ну и ответная реакция, а давайте мы вас уничтожим, пока вам не пришло в башку взять в руки нож и прийти нас резать. Там нет решения вообще.
Ну вот в любом случае, да, то есть, и вот тут очень интересный момент, очень такой, mm-hmm, любопытный. А если это так, то почему, как только Трамп говорит, что он о чем-то договорился, цены на нефть идут вниз? Угу, они, угу, что, не понимают, что они снова пойдут вверх через 3 дня?
И, ну, у меня Трамп понимает.
Поневоле возникает вопрос, а может, нас просто дурят? Да, что все так это сделано для того, чтобы специально обученные люди заработали много денег за наш счет?
Наверное. Как товарищ Райкин говорил, дурят людей. Дурят людей среди бела дня. Вот именно оно. Все с этого наживаются. Ну, кто соображает, конечно. Дешевое покупай, дорогое. Как подорожает, продавай, отлично получается. Кстати, обратите внимание, вот мы обсуждали этот меморандум, так называемый, подписанный. Какова цена ему? Стоит ли он хотя бы бумаги, на которой он написан? Ну, изначально говорили, что все плевать на него хотели. Что ты там заключаешь, какой-то мир? Только что-то шевельнется, бомбы и ракеты тут же полетят опять. Вот полетели. И я повторюсь, что государство Израиль, вот с моей точки зрения, какое оно там ни будь, ну, невозможно винить. Вам из Ирана все время сообщают, что ваше государство будет уничтожено. Вот такая у них задача. Что делать-то? Вот если бы США пришли туда как некая третейская сила, которая, пацаны, разойдись по углам ринга, вот вы сюда не ходите, вы сюда не ходите. И, так сказать, я, выступая гарантом всего этого, вот я вас развел по разным углам, вы не будете друг друга бомбить, вы не будете убивать ученых-атомщиков в Иране, а я все это проконтролирую и гарантирую вам спокойствие и безопасность. Так происходит? Нет. США выступают на стороне Израиля.
Но, Дмитрий Юрьевич, Иран... ну как вы подумайте сами, но если нет, если как бы не выступить арбитром, то как же деньги-то зарабатывать?
Так точно, да. Так результат. Иран от этого звереет все больше и больше. И желание изничтожить Израиль только крепнет, и предпринимаются совершенно конкретные шаги для того, чтобы это сделать. Вот результат вмешательства США. Ну, а эти еще и деньги ухитряются зарабатывать. Красота же.
Ну, красота, так я про то и говорю. Вот. При этом, соответственно, надо отдать должное, да, Ирану, который Да. Говорит, у нас есть евреи, у нас синагоги есть, у нас место в парламенте есть для евреев. Более того, у нас при каждой синагоге есть медицинский центр, который финансируется государством. Евреи, переезжайте к нам. У нас лучше.
Атас, атас. Но это чистая правда, да. В Тегеране, я уж не помню, там 2-3 синагоги. Да. Больше одной.
Ну, точно, я синагоги не видел в Тегеране, а вот в Исфахане армянские церкви видел очень красивый армянский центр. Там все как полагается, кресты стоят, еще никто никого не трогает. Да. Вот, кстати, вот я когда там был 2 года тому назад, то на меня произвело неизгладимое впечатление то, что там... Вот знаете, когда вы приходите в мечеть, то вы там ощущаете, что вы чужой. Вот, вот это ощущается. Да? Вот вы чужой. Ну, я, грубо говоря, в мечетях-то был туристических, да, я был в этом самом, в мечети Омейядов в Дамаске, я был 2 года тому назад, я был как раз незадолго до того, как там, значит, выгнали Асада. Я был в Астане, в этой их новой большой красивой мечети. Вот. По-моему, я больше не проходил мимо Московской, естественно. Вот.
Так вот, а в городе Грозном?
В городе... А я не был в городе Грозном ни разу. Как-то не приглашал.
Упущение.
Да, упущение. А, нет, вру. Еще был в Казани. Но в Казани там феерической красоты мечеть построили. Так вот, а вот в Иране ни в одном городе ощущение, вот, когда он тебя смотрит, как на чужого, нет. Вот там как-то совершенно нормально смотрят. Ну, пришел человек посмотреть, все нормально. Вот. И в этом смысле мне эта страна понравилась. Хотя у меня там в Тегеране сперли кошелек. Когда я спросил, почему, они сказали, ну что вы хотите, там Тегеран большой город, все жулики со всей страны собрались в Тегеране. Да. Да? Поэтому как бы осторожней, нужно бдить.
Надо следить за своими вещами.
Да, 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 да.
Как говорил Жорж Милославский, посол шведского.
Да, да, да. Вот, так вот, что я хочу сказать, что вот с учетом, да, желание подзаработать денег, вот эта вещь, которую у нас не понимали в конце СССР никто. То есть люди искренне считали, что те действия, которые совершают там, на Западе в отношении нас, они вызваны некими рациональными обстоятельствами. Типа они хотят...
И высокими смыслами.
И высокими смыслами.
Высокими, да. Демократия, свобода, вот. Да.
И только сейчас мы начинаем понимать, что они банально хотели нас грабануть.
Да, я не может быть. Как же так?
Да. Как же
ужас.
Так? Как же? Неправильно. Так вот,
ужас.
Возникает экзистенциальная проблема. Если они все хотят нас грабануть, как это? Если ты не напишешь донос на своего соседа, то он напишет на тебя и возрадуется. То есть человек человеку волк. А у нас, в общем, как бы воспитание всегда было человек человеку друг, товарищ и брат. До сих пор.
Это же пережиток коммунизма. Так нельзя.
Не только коммунизма. Это еще и пережиток такого старого общества. Ну, грубо говоря, это деревня. Да? В деревне нельзя, как бы, если ты будешь ругаться слишком сильно с соседями, то дело кончится тем, что или тебя подожгут, или соседа подожгут, или тебя и соседа вместе. Да.
Следи за базаром.
Вот,
да.
И вот...
Я тут сделаю важное примечание, Михаил Леонидович. Да. Мы, русские, все время жили общинами. Община по-латыни – это комьюнити, а члены комьюнити – это коммунисты. Природные коммунисты русские, вот так вот вышло.
Да, 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 никуда не денешься. И это, я рассказывал историю, много раз повторю. Когда, значит, 24 февраля 2022 года, значит, хохлы вышли на улицы города Токио с требованием как бы долой русского агрессора, моей дочери, которая тогда жила в Токио, позвонила тетенька, у которой она жила в семье, когда первый раз приехала в Японию, из города Окаямы, самой южной префектуры, то есть там за 1000 с лишним километров.
Японская тетенька, да?
Да, японская тетенька. И сказала: Ася, тут я в телевизоре посмотрела, тут эти украинцы тебя обижают. Ася говорит: да какой у них там 3,5 калеки, в Токио живет там 12 миллионов человек, что нам? Она говорит: а, если что, позвони мне, я позвоню твоим соседям, по справочнику, она их не знает, и велю им, чтобы они тебя защищали.
Однако.
А ее дружбаны, один программист, один художник, там третий не помню кто, каждый в тот же день ей позвонили, сказал: Ася, мы тут прочитали, что украинцы хотят тебя бить. Мы тут собрали ребят, то есть три группы, да, и решили, мы сейчас пойдем бить украинцев, потому что они тебя обижают. Это, кстати, вот японцы, да, они по части выпить и подраться, они очень, они дураки.
Легки на подъем.
Легки на подъем, да. Вот, так вот это вот, вот это вот и есть деревенский менталитет. И я вот начинаю размышлять. Нам надо сохранить этот менталитет, но тогда нам надо, грубо говоря, всех окрестных врагов, которые хотят нас обокрасть, им их надо побить и, соответственно, выстроить в правильном направлении. Ну или нам надо сдаться и сказать: нет, мы будем себя вести, как они, то есть будем друг друга грабить. Вот, вот это вот вещь, которую многие не понимают, что... А свобода и демократия – это что ты можешь любого, кто рядом с тобой, ограбить.
Да, и в первую очередь применительно к себе – это все-таки не глупость. Вот свобода и демократия – это никоим образом не глупость.
Нет, не глупость.
Нет, нельзя вести себя как дурачок. Вот я когда-то службу нес, и на службе занимаются борьбой с преступностью. И вот мы живем, так сказать, в социуме, и, в общем-то, не видим, если мы как обыватели, мы не видим людей, которые замышляют преступления. Они их, это слова многое говорят, они их замышляют, то есть это внутри башки и снаружи не видно. Замыслил, после этого начинают реализовывать, делают они это так, чтобы никто вокруг не прочухал. Категорически. Нет, ничего не должно быть видно, никто не должен знать, потому что мы вот если что-то украдем, то... А кто? Не знаем. Не знаем. Нет, не видел, не слышал, туда-сюда. И для того, чтобы с этим бороться, вот с этими тайными замыслами, с тайной реализацией, организованы оперативные службы, которые в соответствии с законами Российской Федерации подсматривают, подслушивают, ведут так называемую оперативную деятельность в преступной среде, вербуют осведомителей, и там нет ни у кого никаких иллюзий относительно того, с кем они имеют дело. Никаких иллюзий нет и быть не может. Ну, конечно, бывает, приходят молодые люди, которым кажется, что мир устроен не так, сейчас я вам все объясню, но это быстро проходит достаточно.
Очень быстро.
Ну, да, ну вот, вы представляете, вот как-то это, когда гражданам объясняешь, что общество вот без этого, оно жить не может. То есть, если, ну, условно, если общество – это отара овец, они, кстати, на это обижаются, и только верующие знают, что да, они агнцы Божьи, а у них пастырь есть, он же пастух по-русски. Овец все время норовят сожрать волки. А чтобы волки не жрали овец, нужны волкодавы. И пример, конечно, это детский совершенно, но вот стадо, это самое паство, это стадо. У него есть пастух, вот у пастуха никаких благоглупостей в голове быть не должно. Вон там волки, здесь мои волкодавы, мы несем службу по охране нашего стада. Стадо мирно щиплет травку, то есть живет обычной овечьей жизнью, щиплет травку, нагуливает бока, все хорошо. А все остальные проблемы должно решать руководство. руководство. Так вот, в руководстве вот этих вот образца ельцинского разлива быть вообще не должно, которые считают, что на Западе живут какие-то светозарные джедаи, люди без страха и упрека. Это они построили демократию, они несут свободу по всему миру. Они не построили демократию, их без них построили, а по всему миру они несут смерть и разрушение для того, чтобы им жилось и, кстати, хорошо. В том числе смерть и разрушение несут нам, обратите внимание.
Кстати, к вопросу
это они, да.
Об оперативной деятельности. Вот давайте скажем, да, мы не знаем, кто эти люди, которые предотвратили теракты, которые должны были случиться в нашей стране последние несколько дней. Про некоторые нам тут рассказали в телевизоре, про многие, я думаю, нам не рассказали в телевизоре.
Да ни к чему.
Да, но давайте отдадим себе отчет. Эти люди – герои,
да,
которым надо поставить памятник, даже если на них не будет имен. Просто потому, что если бы не они, то очень много бы у нас сейчас было бы серьезных проблем.
Так точно.
Вот да. Они этого не понимают. И что теракты типа Крокуса могли произойти еще, но они не произошли благодаря вот этим вот людям.
Да, да, именно так. И там есть один специфический аспект, когда тебя этому учат. Много раз говорил, не побоюсь повторить, когда тебя этому учат, то поясняют, что вся оперативная работа должна быть агрессивной и наступательной. Вся вообще нельзя сидеть, вот этих задушили, давайте покурим, парни. Там так не бывает, нет, нельзя, потому что пока ты куришь, еще 100 таких же вырастет, еще хохлы завербуют, и еще там, я не знаю, 10 тонн взрывчатки завезут. Кстати, там показательно, обратите внимание, что дроны и взрывчатку завозили под видом итальянской плитки. Это значит, запасы внутри Российской Федерации закончились, в общем-то. Вот волокут. При задержании какой-то барбос там с пистолетом, непонятно с каким, но барбоса пристрелили и правильно сделали. В общем-то, террористов щадить не надо. Тут, ну, с точки зрения следствия, понятно, они нужны. Нужны, потому что надо допрашивать, надо понять связи, где еще, кто там, как, кто руководил, кого ты здесь вербовал и всякое такое. Но тоже обратите внимание, когда показывали, а там везде камеры стоят. То есть доблестные сотрудники проникли в помещение, установили видео и аудионаблюдение, все записано от и до. Вот здесь засекли, здесь ввели, тут приехал, здесь гараж отследили и всякое такое. Всех поймали успешно, между прочим, молодцы. Как это говорил Магомед Нурбагандов? Работайте, братья, вот результат. Молодцы.
Молодцы. Ну вот, к сожалению, понимание того, что мы живем в сложном мире, оно у нас сейчас не то чтобы отсутствует, но оно ослаблено. И вот людям как-то хочется, чтобы все было красиво, чтобы можно было съездить на Лазурный берег, там еще чего-то. А вот цену этого они как-то обдумывать не хотят. И эта вещь
надо.
Очень
опасна. Надо объяснять. Надо объяснять, да. Самое страшное, что такие люди присутствуют в руководстве, вот эти вот оснащенные всякими благоглупостями, а давайте договоримся, вот со скалопендрой, давайте с трехметровой, давайте договоримся, пусть она не будет нас кусать, ну-ну, или с гиеной, не договоритесь вы ни о чем. Делаем перерыв,
делаем Михаил перерыв, Леонидович.
Да. Да. После перерыва
вернемся
на радио «Спутник».
Да. Смотрите и слушайте.
Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
И быть в ладу с самим собой.
Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
Подчиняем примус. где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Россия последовательно выстраивает целостную систему поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом заявила член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. По ее словам, принимаются законы, которые расширяют круг получателей мер поддержки, упрощают оформление установленных гарантий, закрепляют новые социальные права, а также решают вопросы медицинской реабилитации, трудоустройства, образования, санаторно-курортного лечения и психологической помощи. Напомню, президент России Владимир Путин в мае поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников СВО. Россия и Соединенные Штаты благодаря своему сотрудничеству уже 25 лет обеспечивают непрерывное присутствие человека в космосе. Об этом сообщил глава НАСА Джаред Айзекман. Он назвал большой честью присутствие на космодроме, откуда свой полет совершил первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Ракета стартовала в 17 часов 48 минут по Москве 14 июля. Через 8 часов 49 секунд через 8 минут 49 секунд она вывела корабль на орбиту. Стыковка с Международной космической станцией ожидается в 20 часов 56 минут по московскому времени. На «Союзе МС-29» на МКС отправились космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Они проводят на станции 261 сутки. Видео старта ракеты с Байконура можно посмотреть на канале «Макс. Радио Спутник». Оппозиционная партия социалистов выступила с инициативой о создании в Молдавии платформы за свободные и честные выборы. Об этом заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча. Ранее в интервью РИА Новости бывший президент Молдавии Владимир Воронин рассказал, что наблюдатели от коммунистической партии на президентских выборах в стране насчитали 28 способов фальсификации итогов голосования. По его словам, власти Молдавии фальсифицировали избирательные процессы последних лет, а также референдума европейской интеграции, используя для этого послов и представителей диаспоры. Вызванное жарой падение уровня воды в реке Рейн оказывает дополнительное давление на немецкую экономику, сообщает агентство Reuters со ссылкой на аналитиков. По данным СМИ, суда, осуществляющие перевозки по Рейну, теперь зачастую загружаются лишь на 20% от своей вместимости. В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднималась к отметке 40 градусов, а местами даже превышала ее. Наивысший красный уровень погодной опасности был введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс. Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
Возвращаемся в студию. Дмитрий Юрьевич, да. Вы как специалист, да, по воспитанию малолетних правонарушителей. У меня к вам вопрос. Вот Если есть нормальный ребенок, ему можно объяснить, что там сидят нехорошие дядьки, которые хотят тебя в лучшем случае ограбить, а в худшем – убить. А вот что делать с теми, вот, которые, грубо говоря, взяли там, обещание с неизвестного голоса в интернете заплатить 15 тысяч рублев за то, что как бы, соответствующий придурок подожжет релейный шкаф? Я так упрощаю до идиотизма. Вот что можно сделать? То есть в прежние времена все понятно, да? Ему с него снимают штаны, и его лупят розгами. Причем, видимо, для большей убедительности можно это сделать публично. Но вы же понимаете, да, по нынешним временам он напишет записку, что его личное пространство было ужасным образом нарушено, что это...
Произошло вторжение.
Что это, да, вторжение, что это арбузинг. Дальше он повесится, и в результате человека, который велел его выпороть, выгонят с работы, и у него будут другие неприятности. Что с ними делать в этой ситуации?
Тут начнем с того, что здесь выпадает один серьезный кусок происходящего. То есть это, не как правило, это не происходит так, что некий мальчик Петя говорит мальчику Васе: «Вася, пойди подожги релейный шкаф, а я тебе 15 тысяч рублей дам». Наверное, бывает и такое. Но если бы я кого-то учил, как с такими общаться, то действовал бы не так. Все всегда должно строиться на шантаже, вульгарном, примитивном и прочее. Вот совсем недавно нам рассказывали, что в России буйствуют некие дропперы. Дроппер – это, например, вот тебе на карту, вот мальчик Вася, 15 лет, мы играем в компьютерную игру, он не знает, кто я, а я знаю, кто он. Я говорю: «Вася, мне бабки надо обналичить, 5000 рублей. Вася, вот я тебе на карту кину, ты пойди деньги сними и мне отдашь, а я тебе пятихатку за это отдам». Вася взвизгивает от счастья, 500 рублей на ровном месте, и бежит, я ему кидаю деньги, он снимает с карты 500 рублей себе, приносит 4500 мне. А мы все это, так сказать, по времени упрощаем, а я говорю: «Вася, вообще-то мы наркотики продаем, а ты вот только что обналичил для нас бабки. Вася, это, в общем-то, лет на 7 тянет. Кстати, вот кодекс, почитай статью, ты сядешь, Вася». Понимаешь, да? Вася начинает шугаться. Это дети, гормональная буря. Он не может, например, пойти к взрослому, потому что его развели как лоха дешевого, каковым он, собственно, и является. Ко взрослому он не пойдет. Нет. Ну а дальше ты его тихо-тихо еще обналичь, еще деньги 500 идут. Вася чувствует себя прекрасно. Вася, тут надо немножко помочь. И тихо, как это в народной присказке, коготок увяз, всей птичке пропасть. И дальше Вася уже путем шантажа: иди и делай вот это, поджигай шкафы, дроны, завози, заводи, направляй, еще чего-то там. Попутно ведется психологическая работа. Ты же понимаешь, что на Украину напали, Вася? Ты понимаешь, что твоя страна не права, и не правы все, кто ей руководит. А Вася, поскольку ему деваться некуда, а свои действия надо оправдывать, так вот любой человек так устроен, как это, оправдание, как отверстие в известном органе, есть у каждого. Он во всем, в чем угодно себя оправдает, и подожжет релейный шкаф, и дроны привезет, и дроны направит, и все сделает. Как с этим бороться? Ну, с одной стороны, должна быть отлажена железная пропаганда. Вот если чужой человек тебе там что-то предлагает, Вася, ни в коем случае не соглашайся. И это вот когда рассказывают про какие-то, а вот в школе у нас придумали уроки о важном. Вот это вот угроза террористическая, вот это в настоящий момент важное. А теперь, дети, посмотрите документальный фильм. Вот смотри, как произошло. Вот Вася играл в компьютерную игру, вот он подружился неведомо с кем, а это офицер западной разведки. И вот ему уже денег дали, и вот он уже шкаф поджег, и вот он уже дрон направил, и вот уже, приготовьтесь, Вася террорист. Даже вот это вот, когда в наших этих СМИ пишут, действовал под влиянием мошенников. Каких мошенников? Ты уже совершил террористический акт на территории Российской Федерации против своего собственного государства. Террористический акт, а значит, ты террорист. И вот это детям надо показывать. Да, посмотрите, что с Васей произошло. Вот они, злонравие, достойные плоды. Вот, Вася уехал на 15 лет. А казалось бы, какая ерунда. А вот и тут... вместо этого мы видим какую-то дурацкую рекламу в телевизоре, на федеральных каналах, которые населению и маленьким Васям в том числе должны вправлять мозги. Вместо этого нам какую-то чушь. Услуги банка, вкусная колбаса, еще чего-то там. Страна воюет. Ваших детей какой-то этот гамельнский крысолов дудит в дудочку, и ваши дети ушли уже от вас. И это нет. Это неинтересно. У нас тут деньги, понимаете? Мы деньги в телевизоре зарабатываем, а вот это всякая фигня. Нет, это нам ни к чему. Нет воспитательной работы. И вот результат.
А родители ругаются, говорят, как же так? Дети переживают. Это нельзя школа показывать. Не школа не доглядела. Да? Вот это.
Вот родители, с точки зрения педагогики, родители – это вообще последние люди, мнением которых о педагогической деятельности надо интересоваться. Вы кто? У вас есть специальное образование по воспитанию детей? Или вы по злой иронии судьбы залетели, родили, и вот оно копошится у вас теперь, и вы не знаете, что с ним делать, потому что все проблемы вы спихиваете на окружающих. Тут школа, тут полиция, здесь государство, это они не досмотрели, наша кровиночка вот такая плохая получилась. Мы не виноваты, и он не виноват, это все вы. Ну, о чем с такими говорить?
Ну вот, к сожалению, да, при этом они еще гады, тут уж я буду совсем злобствовать, еще и рожать отказываются.
Вы и это тоже.
Одного ребенка вырастет в лучшем случае, и его при этом не воспитывают. Чем они объясняют, мы не можем, соответственно, воспитывать, мы не можем рожать пятерых, вот как бы вот эти вот могут, да, угу. Вот эти. Как это, приезжие, а мы не можем, потому что мы хотим ребенку дать лучшее воспитание, а он у них поджигает лейний шкаф. И вот вопрос.
Воспитали, да.
Да, воспитали. И вот это вызывает дикое совершенно бешенство. Причем, что характерно, когда рожали пятерых, и они между собой общались, такого не было. Потому что это родителям страшно сказать, а друг другу-то они рассказывают. И кто-то...
Как действует нынешний родитель? Научился читать и писать. На тебе телефон.
Да.
И сиди ты в этом телефоне, чтобы тебя не видно и не слышно было. И он сидит. Да, там он общается с себе подобными интеллектуалами.
И это с офицерами,
и с офицерами вражеских разведок, да. Вот ваш крысолов с дудочкой сидит, дудит, а там гораздо интереснее вещи, более... предлагают, например, деньги. Главная детская беда всегда – это отсутствие денег. Где ты их возьмешь, ну, будучи маленьким, ну, условно маленьким? Ну, дают тебе что-то на завтраки там, да, условно. Ну, что ты там наэкономишь на этих завтраках, даже если жрать не будешь? Ну, ничего, это копейки какие-то, а здесь деньги. Он сразу начинает чувствовать себя добытчиком. Вот он как крутанулся, обернулся, и вот уже бабло появилось. Растет в своих глазах. И а что мама с папой говорит? А ничего, они вообще не знают, чем он занимается. То начнут рассказывать про какие-то игры компьютерные, которые, представляете, учат убивать. У меня вот один вопрос. Вот Каин в какие компьютерные игры играл? Прежде чем Авеля зарезал, брата родного, в какие компьютерные игры играл? Ответ – ни в какие. И что выдумываете, ёлы-палы, если ваш ребенок играет в игры в какие-то, сядь рядом и посмотри, во что он играет. Прими участие, обсуди, что там происходит, что ты об этом думаешь, что он об этом думает. Ну, для этого, конечно, вот чтобы что-то обсуждать, ты для него должен быть авторитетом. А ты не авторитет. Для него вон все авторитеты в телефоне. Там люди поумнее тебя, дорогой родитель. А ты кто по жизни-то хочется узнать? Вот какая-нибудь там это, вот только в предыдущем часу обсуждали. У нее какая-то красотка, у нее 900 миллионов незаплаченных налогов. Папа, а ты сколько в месяц зарабатываешь? А? О, как интересно, да, папа? Ты бы это постыдился ко мне вообще подходить и рот открывать. Я вот скоро тоже такой же буду. У меня налогов неоплаченных будет еще больше. А ты кто такой?
И, кстати, что ты мне тут? Вот смотри, да, вот смотри, какая замечательная барышня. Видишь, у нее этих самых подписчиков 3 миллиона, 5 миллионов. Она получает на этом много денег, папа. А ты ругаешься, что я, соответственно, так сказать, в не совсем с твоей точки зрения неприличном виде, значит, тут изображаюсь. Папа, я деньги зарабатываю. Да.
Чем-то не тем занимаешься. Ну, это да. Так они действительно местами деньги зарабатывают. И эти деньги, я не знаю, если мальчик в условном городе Кемерово записывает ролики, выкладывает на YouTube и с этого получает, ну, давайте загрубим, в месяц, ну, условные 150 тысяч рублей. А папа работает на заводе и там получает 30. Что такой папа может сказать такому сыну? Если правильное воспитание, чего практически не бывает, ну, наверное, многое. Да. Если неправильное, ты вообще заткнись. Да я завтра, я от тебя съеду, слава богу. Я вообще тебя видеть не буду. И в школу ходить перестану, потому что тут такие деньги, весело, контингент отличный. Пить можно, курить можно, употреблять что угодно. Такие здоровские люди вокруг, а ты баран. Ты ничего в жизни не добился и меня ничему не научил. Я все сам, я молодец, а ты вообще никто и звать никак.
Ну, вот это реальная проблема, да, с которой не очень понятно. Кстати, не только у нас, но у нас она особенно сильно развита, поскольку мы почему-то с их молодежью, наши офицеры спецслужб не работают. Поскольку в нашей традиции считается, что это неправильно. А вот в их традиции это совершенно правильно. И, кстати...
Это не могу удержаться, Михаил Леонидович. Как-то я беседовал с представителями Министерства обороны, как организовано, что вот так получается, что украинские нацисты здесь вот просто как козел в огороде прыгают. Там выделяются деньги, нарезаются задачи, спрос за выполнение и всякое такое. А у нас, я говорю, вот мне вот интересно, деньги дают из США, а Россия с другой стороны глобуса. Мне вот интересно, а мы на той стороне глобуса что-нибудь делаем? Среди чернокожих и латиносов, например, ведем какую-то работу по расшатыванию режима и разлому вообще всего? Вы что такое говорите? У нас Министерство обороны, а не нападение. Ну, гражданин, который это говорил, как нетрудно догадаться, уже сидит, как это там принято. Но, тем не менее, ну, с таким настроем в голове как-то это, мы никого не победим, нет.
Да, это правда. И при этом, более того, мы даже своих собственных детей не можем внятно защитить. И, кстати, увы, очень интересная штука, я не знаю, обратили ли вы внимание, я помню, когда я учился в школе в младших классах, меня учили писать слово «Родина» с большой буквы. Обратите внимание, сейчас не учат.
Вот. Очень, не знал.
Очень много текстов, но я вижу, да, очень много текстов, где это слово пишут с маленькой буквы. И люди старшие говорят, с большой надо писать. Ну, когда ты имеешь
в виду свою родину. Ну, оно же и так писалось, да?
Ну, нет, ну, как бы,
да, если, родина...
если это нарицательное слово, да, вот у него там есть историческая родина, да,
Там с маленькой.
Там с маленькой, да. Вот. И, соответственно, мне кажется, что мы вплотную подошли к ситуации, когда этим надо заниматься всерьез. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что, понимаете, когда идет война там, двух систем или трех систем, и при этом эти самые системы точно знают, что ну, тут потеряем 5%, тут отобьем 3%, то по большому счету это рутина. Да, и, в общем, подавляющая часть населения может этого даже не замечать. Но кто знает, что в холодную войну там стреляли, что люди гибли, что были как бы где-то в третьих странах там какие-то спецоперации, еще чего-то. Угу, ну, угу. В общем, по большому счету, не очень. знали. Хотя были всякие романтические произведения, да, типа там детективы, да, «Тайны мадам Вонг».
«Дас уполномочен
заявить». «Дас уполномочен заявить», да, ну и так далее. А вот, соответственно, сейчас неожиданно выяснилось, что вопрос идет о жизни и смерти. Но неужели непонятно, что они всерьез хотят нас уничтожить? Если вы послушаете, что говорят вот эти вот люди в Киеве, они же всерьез говорят, мы дойдем до Москвы, и все вот эти москали будут нашими рабами. Если вы хотите понять, что такое рабы, почитайте, как работали люди в концлагерях. Да, есть, но я не хочу сказать замечательная, потому что она страшная история про девочку, которую угнали туда, и которая покончила жизнь самоубийством, ей было лет там 13 или 14. И так получилось, что ее письмо сохранилось, и ее папа с Красной армии туда пришел. И он это письмо прочитал. Да, ну вот, ну это известная история, я как бы там. Вот это вот ситуация, в которой мы реально можем оказаться. Самое страшное, что они тоже могут оказаться в такой ситуации.
И... Я бы всем порекомендовал, мне в свое время на меня крайне тяжкое впечатление произвела книга Олеся Адамовича «Каратель или песнь ножа». О, у меня, кстати, есть новое издание, где в предисловии подробно объясняют, что Сталин и Гитлер, как нетрудно догадаться, это одно и то же. Это не совсем про СС написано, это про коммунистов. Замечательно, вот такое у нас в магазинах продают. Ну, почитайте, да, я считаю, что взрослые люди такое читать просто обязаны. Называется, повторюсь, «Каратель или песнь ножа». Кто эти люди и чем они занимались, и что опять на нашу землю планирует прийти. Это вот оно, то, что в этой книжке описано.
А кто читать не умеет, а любит смотреть, посмотрите фильм «Иди и смотри».
Да.
Это про бандеровцев. Потому что карательными операциями в Белоруссии занимались в основном бандеровцы. Нет, эсэсовцы руководили, нацисты. Но непосредственно...
Ну, показывали пальцем, да. Вот это сжечь. Да, да, разбили, да, 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 украинцы.
Да. И вот надо понимать, в какой ситуации мы сегодня находимся.
Тут же даже это уж совсем примитивное. Ну, у нас как-то не принято читать какие-то вражеские документы, иностранных языков у нас никто не знает. А вот там есть такое в их документах понятие. Звучит как экзистенциальная угроза. Что такое экзистенция, у нас тоже никто не знает. Так вот, экзистенциальная угроза – это угроза физическому существованию страны. Например, Соединенным Штатам или Европе. И так вот, мы для них прямая угроза физическому существованию их стран. Ну, сделайте незатейливые выводы. Что с этой угрозой надо делать? Ее надо, приготовьтесь, уничтожить.
Любой ценой.
И это никто, да, это никто никому не объясняет. Это всем очевидно и понятно. Нет, давайте поговорим. Давайте договоримся. Давайте сядем за стол переговоров. Мы готовы. С кем? Вот с этой, повторюсь, трехметровой скалопендрой, которая хочет вам отгрызть башку, она не слышит и не будет слушать. Она не понимает. У нее задача откусить вам башку, убить вас.
Знаете?
Нет, вместо этого будем разводить какие-то трусы на колесах.
Я как-то видел, я не скажу, в какой сети, поскольку она у нас не поощряется, замечательный ролик про дядьку, так, у которого живет дома рысь. Его спрашивают, вот как, да. Он говорит, вы знаете, никакой нет проблемы. Вот если бы это был бы рысь мужеского полу, это была бы проблема, поскольку у него регулярно возникали бы мысли, кто тут в доме хозяин. А если это баба, то проблем с ней нету никаких вообще. Есть только одна вещь. Вот это надо понимать очень хорошо. Ее нельзя оставлять голодной.
Разумно.
Так вот, принципиально важная вещь, которая настолько принципиальная, что даже вот просто деваться некуда. Они сейчас голодные.
Мегаголодные.
Мегаголодные, да. Потому что они...
И осознают перспективу, что дальше вообще жрать нечего будет.
А у нас много чего есть. И просто вообще мы есть. Понимаете? Uh-huh. И вот это вот непонимание вот этого вот обстоятельства... Еще, я просто еще одну расскажу историю. У меня есть знакомый Ванечка, его так зовут. У него живет лиса Алиса. Это очень известная лиса, она в пресловутой сети известна всем. Однажды ее даже перепостил Илон Маск, я не боюсь этого слова. Ну, потому что очень хорошо. Может, желающие могут посмотреть про лису Алису. Но вот я, значит, с Ванечкой разговаривая о жизни, он мне в какой-то момент говорит: Михаил Леонидович, вот это, говорит, удивительная совершенно история. Я его как-то у себя в экономике по-русски приглашал как типичный пример русского предпринимателя, то есть человека, который может прийти на руины и как бы восстановить там нормальное функционирование. Но дело не в этом, а дело в том, что он произнес замечательную фразу. Он сказал: человек, у которого живет дома лиса женского пола, его никакая женщина обмануть не может, потому что все ее... Вот она вот все демонстрирует, да, вот утверждение о том, что лиса хитрая, полностью, вот она вот, вот все, да, да. Вот, вот отдайте себе отчет, да, ну вот не нужно вот их, да, сажать к себе домой, чтобы разобраться, как бы, что они делают, да, уже на эту тему написаны горы литературы, на эту тему сняты фильмы, на это все что угодно, но отдайте себе, наконец, отчет. Что, соответственно, когда вам объясняют, как хорошо съездить на неделю высокой моды в Париж, то это способ, которым вас лишают внутренней защиты.
Ну, дам дополнительный вопрос. Ну, хорошо, вот конкретно вы съездили на неделю моды в Париж, а вот вы съездили в Милан шматьем затариться, а мы? У нас даже паспортов заграничных нет. Потому что нет денег туда ездить, а мы...
Ну, у большинства людей
а
нет.
Да, а правда, что эта страна наша? Или вы только там, где надо, про демократию рассказываете, мозги пудрите, а на самом деле мы никто, звать никак, и никакого участия в решении судьбы страны мы не принимаем. А вам надо в Ниццу. Вот у вас там деньги лежат, и вообще.
А самое интересное, да, что модельеры у нас есть ничуть не хуже. Но проблема состоит в том, что они не могут пробиться, потому что те, кто должны у них покупать, ездят туда.
Да, да.
И вот это место... Я с этим сталкиваюсь непрерывно практически каждый день. И говорят: ну ты не понимаешь, ну там же лучше. Вы знаете, мне тут рассказали историю, да? А некий бренд западный, какой-то очень такой дорогой косметики, ушел в 22-м году, а тут захотел вернуться. Мы сказали: а вы знаете, не получится. Почему? Рынок изменился, и появились российские бренды, которые не хуже. И да, конечно, они в магазинах не продаются, потому что продажа в магазинах – это на самом деле дорого, и нужен большой спрос. А вот по всяким таким вот центрам они есть. Да, и по этой причине вы, конечно, можете открыть магазин, но вы уже совершенно не получите того, чего было.
И не влезете, да.
На этой оптимистической ноте мы сегодня заканчиваем.
Пожелаем всем успехов.
Но через неделю мы
Михаил
вернемся.
Да.
Спасибо вам.
Обязательно.
Смотрите и слушайте радио.